Он уселся под лестницей. Где-то неподалеку лежало искалеченное тело Мэри Зиглер. И стал вслушиваться в звуки дома. Глава 10. У Роя ныло все тело, особенно спина и плечи. Ему казалось, будто он сидит за рулем уже целую вечность, а ехал-то он всего 7 часов. Не должно же быть настолько хреново, по крайней мере, не после 7 часов езды. Он залез в лежащий рядом с ним пакет и почувствовал, что бигмаки еще теплые. Он начал было доставать один, но, подумав, положил обратно. Можно и потерпеть. Тем более в ближайшее время он намеревался остановиться на ночевку. Вот тогда и поест как следует. Проезжая через золотые ворота, он взглянул направо, в сторону Алькатраса. Темнотища. Он не мог разглядеть ничего, кроме сигнального маяка. Тем лучше. На кой хер ему сдалась тюряга? «Это уже не тюряга», — напомнил он себе. «Ну, конечно». Тюряга, она тюряга и есть, ныне и присно, и ничем другим ей уже не бывать. Проехав по 101-му шоссе еще минут 10, он мог бы полюбоваться и на Сан-Квентин. Черт, будто он не нагляделся на эту жопу изнутри. И думать неохота. Он залез в пакет и достал Биг Мак, развернул. Ел медленно, наблюдая за указателями на шоссе. Проглотив последний кусок, включил поворотник и направил Pontiac Гран-при к выезду на Милвелли. Мягкий ход этой машины был ему по душе. Уж в чем, а в автомобилях Боб Марс Сникерс разбирался. Милвелли. Милвелли практически не изменился. Так и остался занюханным провинциальным городишкой. Рой проехал мимо погруженного во мрак театра Тампалиас. Старый автобусный парк с виду также остался прежним. Интересно, они и сейчас торгуют книжонками в мягких обложках? Вместо стоявших раньше по левую сторону дороги старых маленьких домиков возвышалась огромная деревянная конструкция. Довольно медленными темпами, но все-таки город менялся. Большая собака, похожая на лабрадора, вышла на перекресток. Рой вдавил газ и крутанул рулем, пытаясь сбить ее, но проклятая шавка увернулась. Добравшись до окраины города, он свернул на дорогу, ведущую к горе Тамплейс, Мьюирским лесам и Стинсон-Бич. Она извивалась среди лесистых холмов. Какое-то время на пути иногда встречались одиноко стоящие темные дома. Потом они исчезли. Он ехал через лесную глушь на особо крутых поворотах, замедляясь чуть ли не до полной остановки. Доехав до съезда на небольшую проселочную дорогу, он свернул на нее, остановился и выключил фары. Темнота тут же окутала автомобиль. Когда он открыл дверь, в салоне зажегся свет. Он обошел машину, открыл заднюю дверь и поднял с сиденья красный рюкзак фирмы Kelty. Достав из одного из боковых карманов фонарик, он взвалил рюкзак на плечи, закрыл дверцу автомобиля и направился к краю леса. За обочиной начинался склон. Он начал взбираться наверх, цепляясь джинсами за многочисленные кустарники. Через некоторое время, достаточно удалившись от дороги, он споткнулся о моток старой колючей проволоки. Она разорвала штанину и сильно расцарапала голень. Он выпутал ногу и продолжил свой путь. Поднявшись на вершину холма, он увидел хвойную чащу. Деревья стояли так плотно друг к дружке, что лес казался непролазным. Он хотел уже идти назад и искать другое место, как вдруг луч фонарика осветил небольшую полянку. Он шагнул к ней и усмехнулся. Ровная площадка примерно 20 футов в диаметре казалась идеальным местом для ночевки в спальном мешке. Посреди поляны находился выложенный из камней круг со следами чьего-то старого костра. Среди углей валялось полдюжины обугленных банок. Встав с коленей, Рой потрогал одну. холодная. Он вновь обвел поляну фонариком. Лес вокруг казался темным и тихим. Пожалуй, здесь можно сделать привал. Он снял с плеч рюкзак и открыл его. Сверху лежала клеенка. Он достал ее и развернул. Следом вытащил синий чехол, развязал шнурок, вытряхнул спальный мешок Боба и положил поверх клеенки. «Нужно было прихватить одну из тех поролоновых подстилок», – подумал он. Но задним умом все крепки. Он отправился в лес за дровами. Сначала набрал достаточно хвороста и сложил его в выложенный из камней круг. Затем притащил охапку веток потолще и выкинул лежавшие в кострище банки в лес. Вытащив из рюкзака туалетную бумагу, он положил ее в кострище и поджег. Огонь перекинулся на хворост. Тот разгорелся, треща и плюясь смолой. Пламя согревало руки и освещало поляну. Он подкинул веток покрупнее. Как только они начали разгораться, добавил еще. «Ну вот, славный костерчик», – пробормотал он. «Три славных костерчика за день. Уже входит в привычку». Он стоял над костром, наблюдая, как пляшут и корчатся языки пламени, согревая его. Он отступил от этого тепла и взял фонарик. Шагая через густой лес к дороге, он то и дело оглядывался через плечо. Мерцание костра, подсвечивающее древесные кроны, было видно достаточно далеко. Но когда он добрался до склона, у которого оставил машину, никаких признаков костра уже не наблюдалось. Стараясь ступать как можно осторожнее, он медленно спустился к машине. С переднего сиденья взял пакет из Макдональдса, после чего подошел к задней части автомобиля. Отпер замок багажника, крышка поднялась. Джонни прищурилась, когда луч фонарика ударил ей в глаза. Она лежала на боку, прикрытая покрывалом. «Проголодалась?» – спросил Рой.
«Нет», – сказала она обиженным голоском.
Когда он открывал багажник раньше, а после выезда из Санта-Моники он открывал его каждый час, она не издавала ни звука и не двигалась. На самом деле она ни словечко не произнесла с тех пор, как они вместе принимали ванну вчера ночью. Значит, все-таки не чокнулась. Он дернул покрывало. Джонни попыталась удержать его, но не смогла. Он вырвал его из ее рук. Она свернулась в клубок. «Вылезай», — сказал Рой.
«Нет».
«Делай, что я тебе говорю, не то больно будет».
«Нет».
Он просунул руку под плиссированную юбку и ущипнул ее за бедро. Она заплакала. «Я тебя предупреждал. Ну-ка, быстро вылезла». Встав на четвереньки, она перелезла через край багажника и спустилась на землю. Рой захлопнул крышку и взял девочку за руку. «Нас ожидают славные посиделки у костра», – сказал он. Он зашагал вверх по склону, волоча Джонни за собой. Судя по ее отчаянным крикам, подлесок здорово ранил ее голые ноги. «Хочешь, понесу?» – предложил он.
«Нет».
«Я просто понесу, кусты не будут ноги царапать».
«Я не хочу, чтобы ты меня нес. Ты плохой».
«Я не плохой».
«Плохой. Я знаю, что ты сделал».
«Ничего я не сделал».
«Ты...»
«Что?»
«Ты...»
И вдруг она разразилась громким «Ва!» «Совсем как младенец».
«Блин!» – буркнул Рой.
Крик не прекращался, прерываясь иногда глухими вздохами лишь для того, чтобы зазвучать с новой силой. Затыкаться она явно не собиралась. Рою пришлось дать ей пощечину. Это остановило крик. Теперь из ее груди вырывались лишь сдавленные рыдания. «Сядь!» – скомандовал Рой, когда они добрались до лагеря. Джонни рухнула на спальный мешок и, обхватив руками коленки, прижала их к груди. Шмыгая носом, она принялась раскачиваться взад-вперед. Рой сломала колено большую ветку и кинул в огонь. Когда тот вновь разгорелся, он присел рядом с Джонни. «А тут здорово, да?»
«Нет».
«Ты когда-нибудь раньше сидела ночью у костра?» Она покачала головой. «А что у меня есть?» Он поднес белый пакет из Макдональдса прямо к ее лицу. Она быстро отвернулась, но Рой успел заметить в ее глазах голодный блеск. Он раскрыл пакет и понюхал. Аромат картофеля фри был восхитителен. Он протянул руку и вытащил один ломтик. «Посмотри, что у меня тут», — сказал он. Он высоко поднял его, слегка покачивая между пальцами, будто это был червяк. «Вот это твое».
«Открывай ротик!» Она стиснула губы и покачала головой. «Как хочешь». Рой запрокинул голову, разинул рот и бросил в него ломтик картошки. Тот оказался жутко пересолен. Он вытащил из рюкзака банку пива. Банка была сухая и теплая. Он вспомнил, какими холодными были эти банки, когда он достал их из холодильника Карен. Как влага оседала на ладонях. Ну, теплое пиво всяко лучше никакого. Когда он открыл банку, на Джонни брызнула пена. Она вздрогнула, но даже не утерла лицо. Рой сделал глоток, избавляясь от соленого привкуса. «Бери фри», — сказал он, протягивая ей еще один ломтик. «Нет? Ну ладно». Он съел его и вытащил еще один пакет. Протянул его Джонни. «Там Биг Мак. Это тебе». Он закинул в рот еще порцию картошки и запил пивом. «Я не буду его есть. Он твой».